Добрый день, шановні радіослухачі, добрий день, дорогі слушателі. Это проект «Время гостей», Мусафір Вахте, у мікрофона Халісі Зінедін. Друзья, сегодня у меня в гостях практикующий психолог Арзы Мамбетова. Вы неоднократно слышали наш разговор с Арзы в рамках эфира «Время гостей». Сегодня я хочу поднять очень важную тему, в особенности сейчас, тему тревоги. Об этом сегодня будем подробнее говорить с Арзы. Арзы, привет, как дела?
Салям алейкум, Халисе.
Алейкум салям. Сагул, хорошо. Ты знаешь, неспроста я задалась вопросом, что такое тревога, и потом написала тебе, можем ли мы об этом поговорить, потому что в последнее время я все больше встречаю людей, которые хотят транслировать спокойствие, но внутри них чувствуется явная тревога. Я понимаю, что это связано с нестабильностью сегодняшнего дня и проблемы, которые возникают с людьми. Поэтому мне очень хочется сегодня раскрыть эту тему в эфире.
Слава Халисе за предложенную тему. Твои темы всегда, как никогда, кстати. Вот всегда. Что бы ты ни предложила, мне прям вот в тему и все.
Здорово. Я рада, что у нас есть такая синергия в темах, и что мы можем это поддерживать и рассказывать большому количеству людей.
Да, я тоже рада, что у меня есть возможность поделиться этим.
Что такое тревога?
По факту тревога – это реакция любого живого организма. Все мы живые, и люди не исключение, весь животный мир тревожится. Угу. Это из темы «бей или беги». Но дело в том, что когда тревоги – это очень много, она, конечно же, негативно сказывается на нашей жизни. Тревоги должно быть в меру, она нас аккумулирует. Это не всегда плохо, вот.
Уже что-то позитивное, отлично. Потому что в большинстве ведь думаем, что тревога – это слэш-страх, что все это страшно, это плохо, и дальше уже самый худший исход, который только можно представить.
Каждый из нас время от времени тревожится, и если мы не будем тревожиться, то, в общем-то, мы ничего и делать не будем. Если вот взять тревогу, да, от 1 до 10, 10 и 9 – это такой прям пик тревоги, где человек не может себя уже регулировать, а до 4 – это нормальная тревога. Допустим, готовясь к эфиру, я тоже тревожилась. Если бы я не тревожилась, то есть у меня было бы безразличие, у меня было бы неинтересно. Когда ты думаешь, так, нужно что-то рассказать. Ну, это тревога где-то 2, допустим. И ты просматриваешь, что ты планируешь сделать. Да даже вот, допустим, ты идешь на работу, ты ведь планируешь, как твой рабочий день пройдет, что тебе нужно приблизительно сделать. Это то, что нас аккумулирует и помогает нам работать. Вот.
Арзе, расскажи, какая бывает тревога?
Тревогу можно, конечно же, поделить на полезную и вредную, вредоносную, неполезную. Если, ну, это согласно когнитивно-поведенческой психотерапии, тревогу я буду рассматривать именно в этом случае. Потому что это, как по мне, лучший вариант. Полезная тревога – это та тревога, которую можно контролировать, и она ограничена во времени. А при этом неполезная тревога, она не контролирована, и очень будет такая продолжительная во времени. То есть, в общем-то, беспокоиться по поводу неполезной тревоги – это действительно нам вредит, это беспокойство. Mm-hmm. Если говорить про полезную тревогу, то она будет связана с реальными событиями. А неполезная, соответственно, с гипотетическими и маловероятными. То есть что-то, может быть, произойдет, но не факт. Но мы уже тревожимся. Mm-hmm. И да-да.
Да, а тревога может ли возникать после таких длительных наших сомнений? Вот человек сомневается в себе, и начинается тревога. Может быть, на самом вот простом месте он может прийти в метро и понять, что у него не будет с собой карточки или не будет там жетона, у кого что. И у него тревога наступает до того, как он вообще подумает заглянуть к себе в сумку и понять, есть ли у него с собой чем оплатить. А тревога еще есть где-то в процессе.
Но по факту человек, который будет тревожиться о том, что, возможно, такое может произойти, то, скорее всего, это уже ближе к какому-то расстройству. Существует такое генерализованное тревожное расстройство, когда тревоги слишком много. То есть в норме мы все тревожимся, но когда ее слишком много, это уже расстройство, над ним нужно работать.
А можно ли предотвратить это расстройство и вообще тревогу в целом? Можно, зная, что где-то она есть вдалеке на горизонте, сделать так, чтобы ее не было?
Достаточно сложный вопрос. Конечно, можно, в общем-то. Это работа с психотерапевтом в основном. И если предотвратить в рамках, ну, как сказать, для профилактики, да, как у нас говорят, то да, можно придерживаться, допустим, правильного питания, спать по 8 часов в сутки, заниматься физической активностью, релаксацией, какие-то техники mindfulness выполнять. И, конечно же, ты будешь более спокойной, и твое тело будет расслабленнее. Но как бы, если есть уже расстройство, тебе, я сомневаюсь, что это может помочь. Конечно же, нужна помощь специалиста.
То есть я правильно поняла, если нормализирован сон, человек правильно питается, он медитирует, занимается спортом, в его душевном состоянии порядок, он находится в тесном контакте с собой, и лучший его друг – это он сам. В первую очередь, я имею в виду, что человек может быть эмпатичен по отношению к самому себе, то тревога будет в меньшей степени у такого человека, нежели человек, который тот, которого я произнесла.
Да, конечно, да? Безусловно. Если ты с собой занимаешься, ты работаешь над собой, ты над своим душевным спокойствием, конечно, тревоги будет меньше, безусловно.
Друзья, так вот, рекомендация главная. Все, что озвучила РЗ и я, неспроста. Будем тревожиться меньше, потому что мне кажется, что в период пандемии люди еще больше начали тревожиться, потому что нет стабильности вообще, а от этого и возникает тревога, потому что человек думает за будущее, и он не живет вообще в настоящем.
Да, человека, если человек тревожный, то его будет пугать неизвестность, что будет завтра. А ведь на самом деле никто не знает, что будет завтра. И наивно сказать, что все будет хорошо.
Да.
Мы не знаем, как будет. Может быть, будет хорошо. Нам бы хотелось, чтобы было все хорошо. Почему бы и нет? Но ведь мы сами создаем вот это хорошо или плохо.
Я поняла.
Как мы будем смотреть, так и будет.
Ты знаешь, это я бы сказала, что легко сказать, немножечко сложнее понять. А еще сложнее жить согласно этому. Потому что, как и ты сказала ранее, каждый из нас тревожится, и тревога – это абсолютно нормально. Но отделять от себя тревогу, мне кажется, очень важно. И как этому научиться?
Да, конечно, безусловно, это важно. И я бы рекомендовала... Я вам предлагаю техники, вот.
Класс.
Если, допустим, вы сейчас находитесь в состоянии тревоги, прямо в данный момент вам нужно как-то собраться. Начнем с самого элементарного, то, что вы можете сделать везде. Допустим, выбрать какой-нибудь свет, красный, например, в метро, и считать красные предметы. Вы точно забудете о вашей тревоге. Потом еще одно такое простое упражнение. С одной стороны, оно смешное, попробуйте, оно обязательно получится. Если улыбаться в течение 2-3 минут постоянно, не останавливаясь, это упражнение называется «Улыбка Будды», то и на уровне физиологии вам тоже станет легче, потому что наш мозг и физиология работают вместе. И, в общем-то, тревога спадет. Просто улыбаться. Да, просто улыбаться.
Класс.
И еще одно мое любимое, наверное, такое упражнение – это дыхание, конечно же. Когда ты дышишь, допустим, вдыхаешь через нос 4 секунды, задерживаешься на 4 секунды и выдыхаешь ртом 8 секунд. И это тоже протяжение где-то 4 минут. Просто подышать. Ведь это здесь ничего сложного нет, но ты можешь сам себе помочь этим.
И что самое интересное, если человек протянет самому себе руку помощи, вот эта помощь точно будет действенной. У меня такой вопрос. Какие вопросы нужно задавать самому себе, когда ты окутываешь сам себя тревогой?
А чем мне эта тревога поможет? Это, наверное, самый главный вопрос. Могу ли я что-то сделать в этой ситуации? Иногда люди думают, что они всемогущи. Они думают, что они могут влиять на события, на людей и на других людей, к тому же. На самом-то деле это не так. Есть вещи, на которые мы просто не можем влиять. И тут просто остается расслабиться, если ты не можешь ничего сделать в этой ситуации.
То есть даже если человек находится на своем рабочем месте, он может выполнить практику дыхания, о которой ты сказала ранее, выйти куда-то, потому что, как правило, очень много стрессовых моментов, стресс, который слэш-тревога, возникает на работе, потому что очень сложно себя контролировать, потому что есть люди, от которых ты зависим. И вот как сделать, как людям научиться не тревожиться? Иногда люди тревожатся прежде времени, что чаще всего бывает. Как правило, это люди старшего возраста, они склонны наводить панику от внутренней тревоги, панику в социум. То есть еще ничего не произошло, а люди уже переживают, что сейчас может что-то произойти. И тем самым, подавляя чувства людей, которые есть рядом, человек не хочет обесценивать другого, но при этом вот эта паника с тревогой просто лишь нахлынивает в обществе.
Вот, это именно от той неполезной тревоги, которая не поможет, а только усугубит ситуацию. Угу. Там, где ты не контролируешь это, но при этом тревожишься. Она тебе мешает в жизни, а ты с ней живешь и живешь. Для начала нужно распознать и понять, что тебе это мешает. Но, увы, не все это могут понять. И, вы знаете, есть очень глубокие вопросы, которые тоже так легко не ответишь. Угу. Это будет очень индивидуально. Ведь у каждого есть своя какая-то история,
да.
И тревога — это не безосновательно. А такая сложная, тяжелая тревога, то тем более.
Я бы хотела спросить про тревогу. И очень часто люди сталкиваются с тем, что они тревожатся по поводу болезней. Сами они не болеют этой болезнью, но понимая, что большое количество людей болеет этой болезнью, и у них есть страх и тревога за то, что они или их близкие могут заболеть и умереть. Вот как быть с такой тревогой?
Ну, во-первых, обезопасить себя. Ты должен смотреть трезво, что ты можешь при этом сделать. Uh-huh. Допустим, будем брать тот же наш коронавирус сейчас известный, да? Есть люди, которые тревожат, что они заболеют коронавирусом. Что они могут сделать? Они могут четко выполнить какие-то действия, которые предлагают нам врачи. Носить маски, мыть руки, антисептики и так далее. Пропить, допустим, какие-то витамины, повысить иммунитет. Все, больше ничего они не могут сделать. И главное, поменьше информации. Если человек будет меньше читать информации, допустим, про коронавирус, то тревога будет ниже. И к тому же информацию, если читаешь, то выбирать грамотно. Потому что у нас очень много мусора ходит в сети, и как бы ответственности за это тоже никто не несет, а люди читают. И уровень тревоги, понятное дело, повышается. Еще вопрос того, что они не знают, что будет завтра, тут ситуация неопределенности, а на тревогу она очень сильно влияет. То есть ты обезопасиваешь себя, ты делаешь то, что ты можешь. Угу. И выполняешь, понятное дело, какие-то медитативные практики.
Угу. Хорошо. А как я, как друг, могу помочь своему другу, зная, что он испытывает тревогу?
Ну, во время тревоги стоит спросить, нужна ли вашему другу помощь. Иногда людям не нужна помощь. Они будут еще больше раздражаться, то, что вы к ним лезете со своими расспросами, что они все от меня хотят. А ему просто хочется побыть вот с вот этой тревогой, если он, вот, он живет с этой тревогой, он привык жить с этой тревогой. Возможно, да. Ему нужна ваша помощь. Может быть, вы можете его как-то отвлечь. Но для начала стоит спросить, нужно ему это или нет. Угу. Дальше, да, можно поменять какую-то деятельность. Допустим, не просто сидеть беседовать, а пойти там покататься на велосипеде, допустим, вместе. Угу. Изменить что-то.
Хочу поделиться. У меня совсем недавно возникла тревога, причем она была основанная на определенных действиях. Я поделилась своим тревожным состоянием со своей подругой. И около 15 минут прошло, как она пришла с кастрюлей и пастой. Она сказала, мне хотелось тебя обнять, и давай поговорим. Она меня выслушала. Она сказала, что я тебя понимаю, мы обговорили, и мне так хотелось чего-то теплого, но не было никаких сил для того, чтобы что-то готовить. Вот я чувствовала полное обессиливание. Но когда ты понимаешь, что есть такая поддержка, это очень многого стоит. И, как правило, очень важно не обесценивать. Для кого-то подобного рода тревога покажется, ну что же здесь такое, я каждый день на работе испытываю все это состояние, о, я уже привык на протяжении 10 лет, я так и живу. А для кого-то это может быть катастрофа. И вот как важно не обесценивать и в этом случае быть хорошим другом и помочь человеку, как минимум, если это нужно, быть рядом.
Ну, как раз ты ответила на свой вопрос. Тебе очень повезло в Алисе с друзьями.
Да-да-да, это правда. Это так ценно. Ну, наверное, я бы поступила точно так же. И понимаю, что, друзья, если вы понимаете, что ваши друзья находятся в состоянии тревоги, стресса, непонимания, нужно у них спросить. И в то же время, если они этого желают, быть рядом, потому что это очень ценно.
Да, и дружба ведь это взаиморесурс. Конечно, ты так поступила, потому что это не работает в одну сторону.
Да, это правда. Чем больше живешь, тем больше понимаешь, что взаиморесурс работает. Разум, мне очень интересно, немножечко отойду от темы, но тоже это входит в тревогу. Очень часто нас окутывает тревога тогда, когда что-то не получается так, как мы придумали. У нас в последнее время, в период саморазвития, когда люди очень много в себя вкладывают, самодисциплина просто зашкаливает. И каждый очень строго относится к самому себе. И когда он что-то делает, к примеру, печет торт и хочет, чтобы этот торт выглядел просто как торт из Гудвайна или там, неважно, из какой-то очень вкусной кондитерской. Но это торт, вот, в который ты вкладываешь любовь, силы, заботу, вот все, что есть, но он не получается таким, как ты хотел. Человек начинает задумываться, о, да вот, торт какой-то не такой, что-то не так. Как важно в этом случае быть эмпатичным по отношению к себе? Потому что если бы у друга не получилось, мы бы сказали, да ты что, вообще все отлично, я так рад, что ты испек мне этот торт. А вот к себе все-таки возникает строгость. Почему так?
Начнем с того, что мы такое поколение перфекционистов. И это не про уборку, как мы привыкли это воспринимать. Mm-hmm. Да? Перфекционисты, это у которых там на работе везде порядок, дома везде порядок. Нет, это перфекционисты деятельности. У нас торт, значит, должен быть идеальный. Тут еще, конечно же, большое влияние социальных сетей. Ведь насколько это все искусственное, идеальное, но искусственное. Ну кто выкладывает торт в Инстаграм не идеальный? Все же идеальные выкладывают, еще и отфотошопленные. Да. Потому что таких на самом деле не существует тортов. Даже при желании ты такого не испечешь. Даже если ты супер-пупер кондитер. Тут в этом вопрос. Тут работа над перфекционистом. Ведь на самом деле, если мы немножечко дадим себе спонтанности, и пусть он будет не идеальный, а просто будем получать удовольствие от этого процесса, не задумываясь о том, какой же там будет идеальный торт, то мы будем получать от этого очень многое. Мы будем наполняться. И по поводу того, что мы можем сказать в этот момент себе, когда торт не идеальный. А задай-ка себе вопрос, что бы ты сказал другому при этом? Ведь другому легче сказать, легче посоветовать. то и себе посоветуй.
Ох, как хорошо сказано, Арзу, как хорошо сказано, и как бы хотелось это применять в своей жизни и не забывать об этом. Мне кажется, так важно иногда бережно взять себя за руку и сказать, ну вот стоп, вот сейчас нужно остановиться. Нужно просто посмотреть, что я сейчас чувствую именно в этот момент, не воображая все, что происходит вокруг, где в этом всем я. А потом уже отвечать на все вопросы. Потому что, мне кажется, мы очень строги по отношению к самим себе. Рано встать, рано лечь, 10 страниц прочитать перед сном, 10 перед завтраком, 20 в метро, сходить на спорт и тому подобное. И как будто если ты чего-то не сделаешь в этом дне, ты будешь каким-то плохим. Но это же вообще не про плохое. Это просто сегодня вот так, а завтра может быть по-другому.
Да. Эти завышенные требования никому не нужны. Ты хуже не станешь, если ты 10 страниц меньше прочитаешь. Но расслабление вполне вероятно.
Как ты порекомендуешь расслабляться людям, которые находятся в состоянии тревоги?
Именно спонтанность. Побольше спонтанности и расслабляться. Вот захотелось вам сейчас не книжку почитать, которую вам нужно именно по учебе, а поплавать пойти. Идите поплавать. Захотелось бы вам сейчас не учить там что-то по учебе. Идите, рисуйте, делайте то, что вам нравится. Это и есть расслабление. Периодическая смена деятельности — это лучшее расслабление. Конечно же, из техник вот я для себя выделила, я так, по крайней мере, делаю. То есть усесться, либо лечь как-то поудобнее, расслабиться и вспомнить, либо придумать свое воображаемое безопасное место. Это такое идеальное место, где тебе хорошо, где все прекрасно, и продумать, что ты там будешь делать, какое там солнце, либо там, может быть, снег идет, мы не знаем. И побыть в этом состоянии минут 10, помечтать немного. А для меня, допустим, мое идеальное безопасное место — это пляж в моем родном селе.
Как
и солнечный пляж. Мне когда-то в детстве приснился этот сон, и я до сих пор его помню. И для меня это какое-то такое расслабляющее место. Вот так вот.
А как здорово. Я уверена, что это очень хорошо работает. Любимые места, безопасные места, как минимум. А как быть с тревогой во сне? Вот если человек просыпается с тревогой посреди ночи.
Тут стоит к специалисту уже обратиться.
Да? Угу.
Да. Это такой звоночек уже.
А как ты рассматриваешь такую технику самопомощи, как, да, заземление, я уже поняла, а если вот физическое заземление, кроме как, например, пошевелить пальцами ног или рук, попрыгать, не знаю, взять скакалку, на скакалке попрыгать, если человеку от этого становится комфортно? Вот работает ли это? Не побег ли это от тревоги?
Нет, это не побег от тревоги, и даже я могу сказать, что бег очень хорошо работает. Потому что существует такая техника, как СДВГ. Там идет работа с глазами. Кстати, если так минуты три смотреть, периодически менять направление глаз, то есть право-лево, тоже тревога уйдет. И отсюда же, как вариация, это бег, либо прыжки с одной ноги на другую, та же скакалка, это все отсюда же. Потому что тут на уровне тела вы будете расслабляться и на уровне гормонов.
Угу.
Поэтому это очень даже неплохой вариант.
Это хорошо. Я, кстати, хотела еще спросить, вот почему. Слышала, что когда человек тревожится, он ложится спать. Он ложится спать и понимая, что тревога возникает на протяжении длительного времени, и засыпая, он понимает, что он перестает тревожиться. Но как только он просыпается, тревога снова окутывает его. Как быть в этом случае?
Ну, тут как раз-таки сон — это защитный механизм. И к тому же такой вот первичный защитный механизм, детский, регрессия — это, в общем-то, ты ложишься спать, как ребенок. Ведь дети чаще всего больше спят. И тут, в общем-то, твоя психика не знает, что еще можно сделать, и ты просто засыпаешь.
А это выход из ситуации?
Ну, понятно, это не выход из ситуации, но, по крайней мере, это какое-то будет облегчение для человека. Но смотри, какая тревога, Халиси, это очень индивидуально. Если это какая-то единичная тревога, то это одно. А если эта тревога часто нахлынывает, mm-hmm. то это немножечко уже другое, это будет мешать. То есть mm-hmm. так ты и будешь спать.
У меня такой вопрос. Адаптивная тревога, компульсия, паническое расстройство, паническая атака, социофобия – это все относится к тревоге?
Да, это все спектр тревожных расстройств. Если, допустим, обсессивно-компульсивное расстройство, то здесь человек тревожится, и у него обсессия – это мысль, это навязчивые мысли. Угу. И они за собой влекут компульсии, то есть действия навязчивые. Допустим, человек переживает, что он заболеет, очень угу. сильно переживает. И тут вот эта обсессия не дает ему покоя, постоянно эти мысли. И за мыслью идет действие, то есть вот эти компульсивные мытье рук. Угу. Нужно постоянно мыть руки, чтобы не заболеть. Но это подавление тревоги. Таким образом он выражает свою тревогу. Если говорить про панические атаки, то вот вначале я говорила про шкалу, допустим, от 1 до 10, да? Угу. То панические атаки — это вот тревога, когда она достигает 9-10. Это уже такой очень высокий уровень тревоги. Угу. И как бы самому человеку с паническими атаками не справиться. Тут действительно нужна помощь специалистов. Правда.
Да, тут уже точно нужна терапия. Да. А если человек не хочет вообще понимать, что у него тревога, насколько компетентно со стороны друга, если он его запишет, я не знаю, насколько это будет действенно, и вообще можно ли записать друга, насколько это компетентно по отношению и к специалисту, и к другу, если он, например, считает, да нет, со мной все в порядке. Но никто же не говорит, что на терапию ходят люди, с которыми... Я не знаю, в порядке, это же для всех очень субъективное мнение. В порядке можно быть по-разному. С нами со всеми все в порядке, но что-то не так.
Ну, в таком случае терапия будет неэффективна. Ага. Если человек не хочет, то ничего хорошего из этого не выйдет, скорее всего. Скорее, вероятность очень большая, что ради друга этот человек придет один раз на консультацию, но за один раз ничего не бывает. Угу. Это не краткосрочная терапия, тем более, если это тревога. Тут явно не один раз нужно приходить. Ну, можно временно понизить тревогу за один раз, да, это факт. Но научиться справляться с ситуациями тревожными человеку за один раз не удастся. Тут нужна терапия.
Хорошо. Какой у нас сегодня сложился интересный разговор о тревожности. Я очень надеюсь, что люди, которые нас слышат, смогут применять эти короткие техники самопомощи, ментальное заземление, физическое заземление, и смогут это внедрять в свою жизнь и не так сильно тревожиться, понимая, что... Нужно задавать себе вопросы и находить их внутри себя.
Да, я тоже очень на это надеюсь. Сагул Халиси, мне было очень интересно с тобой пообщаться. Впрочем, Сагул, как и всегда.
Арзу, я благодарю тебя за то, что ты к нам присоединилась сегодня, за то, что поделилась ценными знаниями, поделилась техниками самопомощи. И я прям чувствую, что в скором времени мы подготовим еще один интересный эфир, потому что... Ты даешь очень классный, правильный скилл. Чех савал. Друзья, у микрофона была Халиси Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Корош Кенджи.